Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Квадрат», ведущий Дмитрий Синочкин. Представляю гостей студии. Юрист, партнер компании «Качкин и партнер» и руководитель практики недвижимости Дмитрий Некрестьянов.
Здравствуйте.
Девелопер, генеральный директор компании «Русь. Новые территории» Дмитрий Майоров.
Здравствуйте.
Обсуждаем дачные вопросы в строгом соответствии с сезоном. Итак, президент на выходных подписал закон о садоводах. Ну, в общем, пора, потому что предыдущий закон у нас был принят, если не ошибаюсь, в 1998 году. Совершенно уже не соответствовал сложившимся реалиям, но как-то действовал. Теперь у нас все по-новому. Честно признаюсь, я с ним ознакомился. Мало что понял. И у меня сложилось странное впечатление. Там, по-моему, 27, что ли, статей про регламент управления этим самым садоводческим товариществом. Но из последней части, где отменяются и меняются действующие законы, совершенно непонятно, как это товарищество может появиться. То есть, как управлять написано, а чем управлять, не ясно. И первый вопрос. Там в преамбуле сказано, что больше не будет дач. Вот кому и зачем понадобилось упразднять дачи? Дмитрий, вы подробно разбирались в этой истории. Пожалуйста, ваше мнение.
Не, ну, по поводу дачи-то все понятно. Я говорю, что это связано прежде всего с тем, что было постановление Конституционного суда, который пытался разобраться, можно ли там быть зарегистрированным в даче. Да. И высказал о том, что мысли, что, наверное, можно, но тогда надо все-таки определиться со статусом дач. Ну, как бы законодатель и определился, просто исключил слово дача, как бы искал.
Но теперь же в садовом доме тоже можно зарегистрироваться.
А по этому поводу еще не высказался Конституционный суд, как бы. Но нет, на самом деле все равно определенное количество неразберихи сохраняется. То есть да, действительно могут быть садовые жилые дома, и как отличить садовый жилой дом от садового нежилого дома? Ну, мне не очень пока понятно, потому что там фактически сформулировано, что если ты строишь садовый жилой, то он будет садовым жилым. А если ты строишь садовый нежилой, то он будет садовым нежилым. Как бы концепция воли, она такая интересная, но не очень понятно, как она должна формироваться. И самое главное, понятно, что большинству граждан, естественно, интересны жилые дома, ну, потому что это там как бы вне зависимости дает дополнительные возможности. Государство любит все время всех регистрировать по месту нахождения и так далее. Тут хоть какая-то возможность существует.
Нет, тут у меня сразу вопрос. Оно, конечно, любит регистрировать, это несомненно. Но обеспечивать граждан аптекой, милицией, почтовым отделением и всем, что положено по набору постоянного места жительства, оно совершенно не собирается.
Ну, как бы да, но это немножко другие вещи. То есть надо разделять интересы граждан и интересы государства. Потому что интересы граждан, они когда не хотят иметь жилой дом, они
но
не знают.
На учет возьмусь, а воевать фига, да?
Ну, как-то так. Просто надо, наверное, понимать, что с принятием закона о регистрации по месту жительства мы вроде от института прописки отошли, торжественно об этом заявили, по-моему, в 93-м, что ли, году. И вроде как это должно было прекратить вот эту концепцию регистрации по месту жительства, обеспечения социальными какими-то там благами и так далее. Но не прекратило. Поэтому мы по-прежнему варимся в этой каше.
Так, давайте обозначим масштаб проблемы. У нас садоводов, дачников и огородников насчитывается до кучи где-то около 2 миллионов в регионе. Порядка 600 тысяч владельцев с семьями так или иначе располагают собственностью в этих самых садоводствах. У меня главный вопрос, я думаю, что и у Дмитрия Майорова тот же самый интерес. Где можно устраивать садоводство? Где можно строить дачи? Можно ли это, что в черте населенного пункта можно, это понятно. Вот есть населенный пункт, в нем есть территория под садоводство, на нее есть проект планировки территории и градплан. И в соответствии с градпланом, получив разрешение на строительство в установленном порядке, что для ИЖС, что для садоводства, видимо, там одни и те же процедуры. Ну, скорее всего.
Не совсем,
как быть с сельхозкой? На сельхозке можно или нет?
Да, можно. То есть, на самом деле, на текущий момент по тем изменениям, которые... Ну, то есть, и раньше это было возможно, но вот раньше создавались проблемы, связанные с тем, что дачное строительство было самостоятельным видом разрешенного использования сельскохозяйственной земли. А как бы сейчас по-прежнему можно строить на землях сельхозназначения, но с учетом того, что в отношении... там есть ограничения. На сельхозугодьях нельзя. Как вам мы помним, что основная эта проблема как раз с сельхозугодьями, да, потому что мы ничего особенного. Потом нельзя на территориях общего пользования, которые там не очень понятно, как определяются.
А что это такое?
Ну, территория общего пользования это дороги, на самом деле, там какие-то или что-то еще. То есть, ну, формально это достаточно понятные как бы вещи. А вопрос в том, как они существуют за пределами населенного пункта, ну, сложно сказать. Может быть, это там запланированная трасса Москва-Питер, там, ну, там есть коридор этой трассы, это будет там территория общего пользования, ну, изначально.
Хорошо.
Туда внесена. Ну, нельзя, естественно, еще в лесах, хотя у нас есть другой закон о лесной амнистии, и там уже можно, потому что там то, что было построено в лесах, теперь уже не леса, а наоборот нормальные как бы объекты, но это уже другая тема.
Ну, леса можно объявить территорией населенного пункта, сельхозской, если объявить, то это, опять же, будут угодья, на которых строить, опять же, нельзя.
Ну, на землях за пределами населенных пунктов строить садовые дома точно можно.
Если это не сельхозугодье.
Да.
Вы сталкивались с этой запуткой, Дмитрий?
Да, мы не просто с ней сталкивались, мы прям живем внутри нее. Живем внутри нее, потому что один из проектов, который мы сейчас развиваем и готовим к выводу на рынок, он, собственно, такой и есть. Это дачное некоммерческое партнерство, которое создано довольно давно, если не ошибаюсь, в 98-м году, видимо, как раз на базе нового закона в тот момент.
О садоводах.
Вот. Точнее, конечно, не 98, 2008 год, там организация ДНП. Вот. И на тот момент... Казалось бы, все было понятно. То есть существовала, по крайней мере, какая-то практика. Вот применение, да. Практика делового оборота, или как уж это правильно сказать, которая в той или иной степени...
Обычаи делового
да,
оборота.
Руководствовалась действующим законодательством. А сейчас мы решаем, причем не в одиночку, а откровенно скажу, прям вот с комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, решаем непростую задачу... разработки проектной документации, которая отвечала бы требованиям текущего законодательства и того законодательства, которое вступит в силу с 1 января 2019 года. Поскольку нам, естественно, вовсе не хочется получить утвержденную проектную документацию, которая через полгода перестанет соответствовать нормативной базе.
Попрошу по паузу. Там очень интересная формулировка. Я тоже читал этот интересный закон. Там написано не то, что сельхозугодья не могут предоставляться. Это было бы понятно. Они не могут использоваться. То есть, если вам раньше это дело предоставили, а потом пришел проверяющий, обнаружил, что вы нахальным образом используете сельхозугодье под садоводческое товарищество, то это тоже нарушение. И его надо устранять вплоть до полного сноса того, что построено.
Так? Не, ну, можно использовать под садоводческое товарищество, нельзя строить капитальные объекты, это разные вещи.
То есть капитальные, не капитальные.
То есть логика состоит в том, что...
Стоп, сельхозугодья нельзя использовать даже для создания товарищества.
Ну, смотрите, как бы надо немножко разделять. Есть ситуация, как бы связанная с предоставлением земли, с созданием, есть ситуация с существованием того, что уже есть. То есть если у вас есть зарегистрированное право на земельный участок сельхозназначения, где написано «дачное строительство», как бы вот там зарегистрировано неизвестно когда, но сейчас, там, покопавшись в архивах, государство выявило, что это сельхозугодье, то это не повод сказать вам, что все у тебя незаконно, прекрати немедленно. Да? Потому что право зарегистрированное до момента его, того, как оно оспорено, считается у нас как бы
Давайте тут мы влезаем на мою любимую территорию поляны. Есть такая история поселка Ладожский маяк. Там все происходило совершенно законным образом. Значит, собственник участка подал заявление, администрация его рассмотрела об изменении вида использования под дачу. Приняла решение, провела общественное слушание, выпустила постановление, зарегистрировала в кадастре. Тут пришла прокуратура и сказала, что это сельхозугодие. И распоряжение администрации было признано незаконным, и поселочек половина в населенном пункте, а половина на сельхозке в подвешенном состоянии. Мы знаем несколько таких прецедентов, несколько дел, когда распоряжения администрации выпущенные были признаны незаконными. Какой у нас срок давности по таким делам?
Ну, как это, прокуратура после Башнефти, срок давности свой, как бы...
Когда узнала, тогда я
считываю. Да, неопределенный. С момента, когда узнала прокуратура. Это, конечно, неправильно, это подрывает стабильность оборота, но то есть логика состоит в том, что, к сожалению, судебная практика тут немножко подводит таких собственников, потому что по-правильному, если, извините, я зарегистрировал свои права когда-то давно, ну, нельзя говорить о том, что государственные органы не знали. Реестр публичный, реестр создали сами государственные органы, и, наверное, как бы, если я могу
о посмотреть... О каком реестре мы говорим? Реестре прав?
Конечно, да, ЕГРП там.
Более того, прошу прощения, добавлю, что все постановления администрации, все постановления распоряжения архивным образом отправляются в прокуратуру в момент их издания. То есть раз в месяц они прошивают папочку и отправляют в прокуратуру. Поэтому, когда прокуратуре стало известно, это хороший вопрос.
То есть прокуратуре известно, когда папочка отправилась?
Им известно в течение внутри календарного месяца, максимум 30 дней, как говорится.
Это мне напоминает нашу историю с налогами. То есть вам отправили извещение, а то, что вы не получили, это ваша проблема.
Нет, ну, к сожалению, сейчас немножко перегиб. То есть по практике получается, что прокуратура говорит, что она независима. Ну, она независима, это так. Но она независима в том смысле, что она ничего не знает и неожиданно обнаруживает, проходя со стороны. То есть, ну, это не совсем, наверное, корректно, потому что по процедурам получается, что они должны были эту информацию получать. Если им не отправляли, ну тогда почему они не отслеживали эти нарушения и так далее? Ну, логика состоит в том, что основные риски какие? То есть любой правообладатель имеет риски оспаривания, ну, другим правообладателям, но это скорее риски по границам, да, то есть типа я, да, ты, да, залез, да, на мою границу, это не то. Риски оспаривания администрации, и там в стиле администрации поменялось, я не знаю, что наделал мой предшественник, но я сейчас тут разберусь, я все выявлю. Тут тоже вроде понятно, администрация все-таки не конкретное лицо, это все-таки там как бы госорган, и с ним действительно по срокам все достаточно просто, там они не могут это оспорить, как правило, но они могут просто отменить. Тут тоже гениальный концепт, отменить вынесенное с нарушениями собственное постановление, у нас как-то Верховный суд про это высказался, можно просто госоргану, никаких сроков на такую отмену не установлено. То есть как бы через 10 лет я обнаружил, что был, да, был неправ, как бы что-то мы там погорячились, просто отменяю свое постановление. И я не понимаю, как такое может быть, если в судебном порядке оспорить нельзя, а сам я отменить могу, но как бы вот есть.
Это
вот
в случае надо сменить 2-3 добросовестных приобретателей.
Ну, это не все помогает, потому не помогает, что это еще хуже.
Предъявляйте агрессивные иски дальше.
Регрессные. Но,
иски к прежнему составу администрации получишь с них от мертвого осла уши.
И, соответственно, дальше прокуратура. Самостоятельный игрок на рынке беспредела. Как бы,
так, полномочий. Это высказывание призвано породить социальную неприязнь к группе прокуратуры.
Нет, я не считаю. Имеется в виду, что прокуратура имеет, ну, самостоятельную волю и самостоятельно оценивает соблюдение законности. Соответственно, он самостоятельный субъект при предъявлении требований и не зависит от воли. То есть они могут подать заявление за администрацию, как бы при наличии...
Защиту интересов неопределенного круга.
Да, ну, публичных такое, интересов. Да. Соответственно, администрация, может быть, с ним не согласна, но это не останавливает процессуально прокуратуру, это их право, это действительно так. Соответственно, но как бы это скорее создает в определенной степени некую энтропию, да, там как бы мы не понимаем, как защищаться от вот этого риска, который может быть реализован в любой момент, с формулировкой «мы узнали только что».
Давайте еще раз подчеркнем факторы риска. Если действующее садоводство находится на сельхозугодиях, на бывших сельхозугодиях, сейчас поговорим об этом, и зарегистрировано относительно недавно, риск выше, чем для старых садоводств.
Конечно.
Конечно. Конечно. Дмитрий, у нас есть какой-то открытый перечень сельхозугодий?
Есть утвержденное постановление правительства Ленинградской области, если не ошибаюсь, в 2011 году перечень особо ценных
земель. Это для племзаводов они, да, утверждаются.
Там есть подразделы, в которых есть подраздел, в том числе сельхозугодия.
Я заглядывал, значит, в этот перечень, хотя это непросто, он в открытом доступе не лежит почему-то.
Это правда, и он...
Он без кадастровых номеров. Участок площади такой-то находится примерно там-то.
Да, 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 совершенно верно. То есть удивительно, что это 2011, а не 911 год, судя по наполнению документа, потому что реально вот кадастровый учет земли имеет к этому перечню, ну, довольно отдаленное, так сказать, отношение.
Там, по-моему, даже не все районы.
Не все районы перечислены. И что это означает?
И все в районах,
которые там не перечислены, в них нет сельхозугодия, что это означает? Или как это понимать? Или они недообследованы, как у врачей? В общем, сложно, но это единственное, наверное, источник информации, которая есть на сегодняшний день.
У нас есть понятные там более-менее цифры. Есть площадь сельхозземель Ленинградской области, там 1 700 000, не помню сейчас, гектар. Есть земли, которые там занимают леса в составе сельхозземель, больше 800 000 гектар. И есть сельхозугодия. Кроме сельхозугодий, какие еще земли бывают? Дмитрий, вы как юрист.
Не, ну бывают
пастбища. Это сельхозугодия? Угодия.
Нет.
Пастбища, кустарники, пустоши — это сельхозугодия. Пустошь, сельхозугодия — для меня это тоже было удивительно. Но тем не менее. Леса — это тоже сельхозугодия или приравненные?
Все-таки нет, все-таки...
Нарушенные земли не считаются угодьями.
Нет, не совсем. Там, тут как бы я с вами не соглашусь.
Я не нашел информацию.
Сельхозугодия — формальная, как бы особо ценные плодородные почвы, которые там типа имеют уровень там в этих балогектарах выше там определенного степени. То есть уровень плодородности там типа у них выше. Вопрос только в том, что, к сожалению, ну давайте будем честными, нет такой нормального исследования земель ни в Ленинградской области, ни вообще в Российской Федерации, чтобы кто-то прошел и всю эту инвентаризацию сделал в какие-то вменяемые сроки. Те цифры, которыми оперируют, обычно это конец или начало 80-х, когда была тотальная как раз на самом деле проверка и мониторинг, и это было. Все, после этого это не делалось. Соответственно, концепция сельхозугодий непонятно вообще зачем существует по-прежнему в...
Для защиты нашей продовольственной безопасности от внешнего врага.
Ну, мы же знаем, что как бы Ленинградская область — это как бы житница кукурузы, всем известно. Да. Мы как бы почему мы ее не выращиваем, непонятно.
Открытого реестра нет. Посмотреть, куда попадает твой конкретный участок, технически нереально. Ленинградский областной агропромышленный комитет обещал запустить в этом году систему ГИС, карту интерактивную, где все это написано. Пока не вижу. Запрос обязательно напишем, если такая информация появится, немедленно доведем. Как быть с постановлением? Его же, кстати, пытались отменить, судя граждане, не получилось. То есть оно считается действующим. Но меня больше всего смущает то, что там не все районы, и то, что там нет кадастровых номеров, а так условно очень названы эти
это
вещи.
Да, но документ в этом виде все-таки находится в правовых базах.
Он да, есть. Ну, понятно. И еще одна маленькая заковыка. Если мы возьмем, например, в Росреестре отчет об использовании земель, ежегодно это делает Росреестр, там есть, например, сельхозугодие, столько-то гектар, из них под садоводством. Да? 86 тысяч га под садоводствами на сельхозугодьях. Вот с ними что?
Ну, смотрите, давайте еще раз как бы...
Вот сейчас они вне закона. Я уж не спрашиваю, как применяется 79-я статья Земельного кодекса, согласно которой в радиусе 30 километров от населенного пункта нельзя ничего делать, кроме как выращивать рапс или разводить аквакультуру. Ну, нельзя. Зачем принимают законы, которые не применяют?
Ну, как? У каждого своя работа.
Как вы оцениваете риски вашего проекта вот в свете сегодняшнего нашего разговора?
Поскольку мы изучаем этот вопрос как раз не теоретически, а очень практически на конкретных документах, то нам кажется, что у нас, в общем, как в известном анекдоте, повезло. У нас вроде бы все хорошо. Нас нет в том самом перечне. Никаким, вот, ни в какой форме мы не нашли себя.
А перечень изучают, да?
Да,
правильно. Мы... А там же прям совхоз недалеко от вас где-то.
Ну, наверное. Но вот
не попадаете.
Не попадаем. Значит, кроме того, значит, выделение этих земель все-таки происходило в 2008 году, а не в 2011. Хотя мы с вами знаем судебную практику о том, что ну и что. Зато перечень составлялся давным-давно, а в 2011 просто был опубликован.
Я вам предлагаю написать прокуратуре о том, что, вы знаете, у нас тут ДНП. А сдать под штампик, чтобы потом шорки считать. Как бы.
Кстати, у нас, да, и просудиться желательно.
У нас в этом смысле даже ситуация несколько проще, потому что, как это зачастую бывает, как только геодезисты появились на этой территории, мы получили комплексную проверку в составе администрации, прокуратуры, природоохраны, госстройнадзора, Россельхознадзора и много-много-много хороших и честных, добрых людей приехали к нам и внимательно разобрались с нами.
Садовую малую сиротскую.
Нет, нет, совершенно мы их когда спросили, скажите, пожалуйста, ну хорошо, есть ли какие-либо нарушения? Говорят, если были, вы бы знали. Вот. То есть ответы на заявление...
Это письменно было?
Ответ на заявление граждан мы вам в письменной форме не предоставим, то, что только заявителю отвечаем, но поверьте, если бы были нарушения, то вы бы сейчас нас не спрашивали. Да, конечно. Соседи граждане пожалуют, что браконьеры вырубают лес, портят экологию и пытаются свести с лица земли все население, так сказать, близлежащих населенных пунктов. Вот, поэтому в этом смысле у нас, ну, некая уверенность уже появилась и подкреплена проверкой. Но, тем не менее, вот... Эта история действительно в нас селяет.
То есть, когда обычному гражданину предлагают купить надел в садоводстве, он должен зайти в правовую базу, открыть постановление правительства об особо ценных землях от 2011 года, посмотреть координатные точки этого садоводства и посмотреть по карте и по описанию участков, которые там приложены, не совпадают ли случаи.
Нет, наверное, гражданин должен
ничего
сделать,
не гарантирует.
Наверное, гражданин должен сделать другое. Когда ему предлагают купить участок в садоводстве, он должен написать заявление в прокуратуру, что мошенники торгуют участками, расположенными где-то. И получив ответ от прокуратуры, что про нарушение не обнаружено, смело идти и покупать. Видимо, вот этот путь. Я простите, что в эфире предлагаю гражданам завалить прокуратуру заявлениями.
Совместите Росреестр и прокуратуру, я предлагаю. Сразу как бы одна дверь.
Гибридное ведомство.
Одно окно.
Одного окна.
Слово «гибридное» у нас сейчас негативный оттенок.
Не знаю. Мне очень нравится эта идея. То есть... подаешь заявление в окошко, там тебе, значит, оттуда вылетают либо сумма денег чеком, либо срок выписывают. Причем что именно, заранее не угадаешь. Очень интересно. Еще один попутный вопрос. Тут как раз серия публикаций на 47 News, и у нас в пригороде в недвижке тоже готовится. Схема белых пятен. Популярная, известная, широко используемая, как говорят, во Всеволожском районе. Когда правообладатель пятна, не внесенного по каким-то причинам в кадастр, с неустановленными границами, договаривается с кадастровым инженером и присваивает координатные точки участка в другом месте. Не начнется ли у нас расползание сельхозугодий с уже установленными координатами?
Там абсолютно невозможно предсказать. Из нашего опыта наших клиентов, как бы у них было абсолютно закоординированные несколько участков, но кадастровый инженер вот как раз размещая такой вот некоординированный участок, не заморачивался, а написал, что никаких пересечений нет, и в итоге земельный участок налагался на границе 6 земельных участков. Что сделал Росреестр? Он удалил координаты тех 6, которые были, бесследно, и пока туда не начала реально приходить прокуратура, участки не находились. То есть, как бы они исчезли и из кадастра, и из реестра еще. То есть, но, как бы, наши собственники, они были такие отважные, то есть, они каждые 2 месяца заказывали выписки, то есть, они были уверены, что что-нибудь может произойти во Всеволожском районе, и поэтому, ну, как бы, наученные еще с 90-х, да, они каждые 2 месяца заказывали выписки, и там выписки в течение, там, 10 лет каждые 2 месяца позволили им все-таки доказать, что участки существовали. Только в этот момент одумался Росреестр, и участки вернулись обратно, но с наложением границ. Дальше был суд, 9 месяцев там, потом в итоге мы достигли какого-то мирового соглашения и сдвинули там как бы этот участок, ну там на какое-то другое белое пятно, может быть там были другие люди, но как бы это уже не наши клиенты, мы не знаем. Там, но как бы логика состоит в том, что, к сожалению, вот эта ситуация, некоординированные земельные участки, которые начинают куда-то прилетать, это, скажем так, атавизм системы, которая была, когда можно было так сделать, просто нарисовать квадратик и сказать, находится там в 50 метрах от деревни такой-то там на северо-восток, то есть не без каких-либо описания границ. Ну, в идеале, мы, конечно, когда-нибудь ждем, что у нас будет полностью закадастренная земля на территории всей Российской Федерации, но пока не наблюдаем этого. Эти риски будут продолжаться, от них никак не, это, на самом деле не защититься. То есть, как я сказал, даже наличие у вас как бы ваших координат не спасает, если вот такие вещи происходят. Только регулярный мониторинг собственных прав может позволить как-то избежать вот такого риска утраты всего.
Вообще. Если сосед в 10 километрах от вас начал двигать свою границу, поползут все следующие участки. Это как по закону распространения волны. Да. Совершенно верно. Дмитрий, с вашей точки зрения, новый закон снижает количество рисков или увеличивает их?
Я надеюсь, что новый закон все-таки описывает правила, которые в большей степени соответствуют реалиям сегодняшним. Его нужно внимательно изучить и внимательно отнестись к выбору тех или иных форм ведения хозяйства, потому что вот в первой части мы упоминали, допустим, жилые дома или садовые дома в садоводствах. Инстинктивное или интуитивное желание, конечно, каждого человека — жилые дома. Вот. Но я хочу сказать, что здесь есть оборотная сторона медали. Вот на этом примере просто хочу показать, что жилые дома, первое, имеют требования, минимальные требования к жилому помещению. Не любой дом может быть жилым. Да. Следовательно, вам в архитектуре придется предусмотреть определенное...
Отопление, подъезды и так далее.
Разрешение на строительство надо будет получать для жилого дома.
Ну, я хочу сказать, что для жилого дома это же все же носит упрощенный порядок.
Конечно, это другой вид, это не ГАСом.
Я хотел сказать, что проблема возникнет не на этом этапе, потому что на этапе получения разрешения на строительство планировку дома никто не смотрит, она никого не интересует. А вот на этапе регистрации Росреестром запросто может быть признано, что построенный объект не соответствует нормам к жилому помещению, потому что у вас там нет кухни до определенной площади, нет прихожей, нет еще чего-нибудь такого, есть минимальные требования к жилому помещению. И вам будет отказано в регистрации жилого помещения. Вот это будет фокус. Вот. Поэтому это первое обстоятельство. Второе обстоятельство связано с тем, что градостроительные нормы регламентируют определенные нормативные расстояния от жилых помещений или до жилых помещений от различных объектов. Они не могут быть построены ближе, чем к мусорному контейнеру, к чему-то и так далее. А это
газопроводу, электросети.
Да, а такое, например, такие нормы иные по отношению к прочим хозяйственным, вспомогательным и так далее. То есть к садовым домам, наверное, это может располагаться ближе. Поэтому следует осмотреться вокруг, понять, можно ли здесь построить жилое здание, чтобы не снова не
нарваться на тот же проводы. У нас дороги и линии ЛЭП тоже мигрируют, не говоря о газопроводах. Они поменяли на бумаге мощность и увеличили защитную зону. Это и правда. То, что было законно, вдруг оказывается самостроем.
Просто на самом деле, это абсолютно правильно коллега говорит, в части того, что садовый... Если вам нужна дача как дача, если вы не собираетесь там регистрировать, то концепция «зачем вам жилой дом?» непонятно вообще.
Мне надо, чтобы меня не трогали, чтобы меня никто не выселил.
Формально как бы титул на садовый дом нежилой и на садовый жилой, он одинаковый. У вас будет такое же одинаковое свидетельство о праве собственности. Ну, не свидетельство, а как бы запись на текущий момент. нормальным, да, там. Но логика состоит в том, что собственность та же, как бы, и, ну, тут другая проблема, что есть действительно люди, которые живут на этой даче, и вот тогда они вынуждены там это делать его жилым, потому что им, у них возникает проблема, где им регистрироваться, там, и тут как бы государство одной стороны говорит, да зачем вам, а с другой стороны подталкивает, что надо, да, и вот, ну, вопрос, сколько таких людей, потому что все-таки абсолютное большинство дачников там не живут, соответственно, ну, там, действительно, я согласен с тем, что с точки зрения там соблюдения, снижения юридических барьеров, лучше, конечно же, делать садовый дом, не заморачиваться с этой ерундой,
жилым признать статусом. Его жилым. Кроме, да, того, кроме того, есть оборотная сторона медали, которая сейчас, может, не видна, но может забрежить, замаячить. Жилое помещение в собственности замечательно, площадью всего-то 150 квадратных метров и квартира в городе площадью 50 квадратных метров. Что там с социальными нормами и налогами? Вы не стали ли сейчас роскошным обладателем элитной недвижимости внезапно из своего садового домика? Ну, то есть, есть над чем подумать в рамках нового законодательства.
Ну, садовый дом также облагается налогом, как и, да, жилой.
Просто не вопрос будет...
Какие нормы вычета?
Социальных норм жилой площади. Потому что это же запросто может быть приравнено к квартире на Невском проспекте площадью в 500 квадратных метров.
У меня два жилья?
Да, у вас же два жилья.
И второго жилья вычета не будет, конечно.
Да, не хотите ли вы заплатить какую-то иную историю?
Более-менее понятно. Ну, налоги такая.
Есть такие риски. Вместе с тем, конечно, переходный период, еще раз подчеркну, переход от действующего законодательства или сложившихся обычаев делового оборота к новым законодательным нормам, хоть и описан в законе, но вместе с тем, конечно, сложный период. Поэтому мы всегда надеемся, что мы через тернии к звездам идем, к светлому будущему, через...
Ну, там ситуация какая? Если у вас все построено, то на самом деле как бы не так там все сложно, то есть если у вас все есть. Вот как бы если вы обладатель там пустого земельного участка, вот тут у вас, да, как бы уже начинают вопросы возникать, потому что там очень много нюансов, там как бы обладатели, вы там, особенно во многих же этих садоводческих товариществах, у вас даже земельный участок не выделен, вы просто имеете
книжку
там книжку садовода там с непонятными границами, там непонятно на каком праве, там иногда это еще и аренда там или что-то еще. И вот тут вот начинаются наслаиваться как бы вопросы, которые становятся намного более сложными и сложными. При том, что опять как бы стоимость актива достаточно мизерная, как бы, и заниматься вот решением этих юридических проблем становится не очень как-то соразмерно, там, как бы, проще вообще ничего не делать, да, там, чем, как бы, заплатить юристу стоимость, как бы, всей этой книжки садовода, там, всего этого хозяйства, которое там находится и так далее. Поэтому у нас закон пытается эту проблему решить, придумывает какие-то переходные положения, типа, автоматически меняется вот это на вот это, там, что, типа, вам даже не надо ничего делать, за вас государство все сделает. Это как раз логика, состоящая в том, что мы все понимаем, что зачастую, если это реально как бы такой садовый дом, стоимость всего этого хозяйства, мягко скажем, не очень большая. И большого количества усилий...
Это вы налоговые будете объяснять.
И денег для того, чтобы это все оформить, вы не заинтересованы. Это пусть налоговая там найдет с квадрокоптера, что у меня там где-то
налоговая
в лесу...
Налоговая найдет. Начислит налоги за 3 года плюс штраф.
Но когда найдет, это уже другой вопрос. Она что найдет у меня неоформленный участок, что найдет оформленный, разница-то какая? Налог все равно нужно платить. Поэтому тут русская авось никто не отменял, соответственно, авось не найдет.
Это мы с вами в третьей стадии. Да, это мы в разговоре с Дмитрием пришли к замечательной формуле о том, что новые законы, осмысление их восприятия проходит 3 стандартные стадии гражданин. Сначала гражданин думает, что такого не может быть, потому что эту чушь они принять не могут. Они все-таки разумные люди, депутаты. Бабах, могут. 3-е чтение, все, на столе. Тогда мы начинаем думать уже с юристами и участниками рынка, что правоприменительная практика расставит все на свои места. В судах-то ведь разумные люди. Тут прилетает из судов. И тогда гражданин, я не ожидал услышать от юриста эту фразу, думая, что до всех ведь не доберутся, нас слишком много, чтобы за каждым квадрокоптер посылать. И так он думает ровно до той минуты, пока к нему не постучат.
Да, не, ну мы знаем.
В дверь, если приставы, и в окошко, если квадрокоптер.
Все самовольные постройки по городу, это же все та же тема, там все точно так же.
Но их не сотни тысяч.
Есть еще одна практика, не постучат в окошко, а просто перевернуть ситуацию иначе. То есть мы увеличим кадастровую стоимость в 100 раз, а вы индивидуально можете пойти и оспорить. Давайте для всех сначала квадрокоптер общий, а потом вы пойдете
коллеги,
индивидуально.
Значит, Дмитрий, да. Вы будете подробно комментировать новеллы этого замечательного закона. Мы доберемся до управления сначала вот с этими правами, да? И у нас есть часть судебной практики. Я вас так попрошу еще посмотреть. Я в Подмосковье не нашел ни одного дела с отказом реестра регистрации за оспаривание. Почему-то нет. В Тверской были, в Курской были. У нас несколько случаев есть. там, не знаю. Давайте вместе посмотрим и проинформируем слушателей Фонтанки, читателей НСП и пригорода. Дмитрий, ваша практика пошаговая и мнение КГА областного на этот счет, конечно, очень важно. И опять-таки, если в Росреестре делаются определенные шаги, тоже интересно. И, пожалуйста, то, что вам прокуратура сказала или написала, это тоже очень важно, это тоже полезная практика. Может, стоит инициировать эти жалобы соседей, чтобы приехала проверка, все зачистила и сказала.
Уверяю вас, Владимирович, это происходит вне нашей воли автоматически.
Тут помогут добрые люди.
Рассказываем.
Спокойного отдыха всем на даче.
А человек с рейкой.
Юридический климат соответствует правовому, соответствует климату погодному, то есть у нас...
Лето удалось.
Переменчив. Крайне переменчив. Спасибо. Это была программа «Квадрат. Дачная тема». Дмитрий Майоров, Русин Т, Дмитрий Некрестьянов, компания «Качкин» и партнеры. И Дмитрий Синочкин, ведущий. До встречи через неделю. Всего доброго.
Спасибо. До свидания.